Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сейчас будем обсуждать очередной блок тем, который я подобрала для вас. Во-первых, ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися, как и обещалось. ЦИК сегодня, в пятницу, объявил окончательные итоги голосования прошедших выборов. Далее, почти 70% граждан России планируют принять участие во всероссийской переписи населения. А потом мы с вами после информационного выпуска поговорим о том, что Египет одобрил вакцину «Спутник Лайт». Будем говорить о вакцинной дипломатии, о том, все-таки меняется ли сейчас, вот уже год практически, да, продолжается история с одобрением вакцины, распространением вакцины, разработкой этих препаратов. И вот Египет одобрил. Будем говорить об этих механизмах, как они сейчас работают. А в конце поговорим с вами о борьбе за экологичность, за права животных и за все остальное, потому что владелец Гуччи и Ив Сен-Лоран отказался от натурального меха. А в эту еще новость можно будет, я вам отдельно зачитаю, что компания Volvo в течение, по-моему, следующих 9 лет планирует полностью отказаться от использования телячьей кожи в отделке своих интерьеров. Натуральной кожи не будет. По крайней мере, американская пресса об этом пишет. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Еще есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Давайте сейчас, будет движение у нас в городе, да? Будет.
В движении.
Точнее, оно и так есть, я имела в виду, будет ли у нас отбивка. 7373948, телефон прямого эфира, где вы едете и что вы видите, рассказывайте, пожалуйста, о движении. 6 баллов по-прежнему движение единственное на МКАДе. Например, затруднилась пробка, которая была от Люберец до Дзержинки, растянулась от Люберец до Видного. По МКАДу по внешней стороне от Новоивановского до Мосрентгена пробка. Еще затруднение, ну, традиционно между Новой Ригой и Рублево-Успенским шоссе. И вот на этом участке и внешние, и внутренние стороны между Ярославкой и Ленинградкой здесь пробки. Коричневого стало больше на третьем транспортном кольце. Значит, тяжелая ситуация сейчас от вот этой вот места юго-восточной Хорды, значит, от Волгоградки по внешней стороне пробка. Вот она замкнулась практически, она до метро Тульская. Еще затруднение есть по внутренней стороне, примерно от Савеловской эстакады эта пробка. И тоже она до метро Тульская и даже до юго-восточной Хорды. Вот на внутренней стороне вообще как-то все тяжело. Так, по Садовому кольцу вам скажу, основное затруднение — Таганский узел весь. Значит, набережная вокруг Кремля тоже тяжело едет. Павелецкая, Сухаревская, Серпуховская, прошу прощения, вот здесь вот тоже все тяжело.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися. Итоговая явка в стране составила 51,72%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она добавила, что на 355 зарубежных избирательных участках в 144 странах в выборах приняли участие 198 180 человек. Подводя итоги, Памфилова заявила, что «Единая Россия» в Думе получила 324 кресла, КПРФ 57, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» — это одно название партии — 27, ЛДПР 21 кресло, «Новые люди» заняли 13 мест. В Кремле оценили работу и самого ЦИКа. Дмитрий Песков отметил жесткие и бескомпромиссные действия членов комиссии. Павел Салин с нами, политолог. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, все-таки вот эти выборы по сравнению с тем, что было в 2016 году, как они проходили и так далее, вы бы какие-то особенности, ну, помимо электронного голосования, отметили? Принципиальная разница в чем была?
Ну, если дуплетом к электронному голосованию, да. Ну, не то чтобы принципиальная разница, но, естественно, гораздо больше применялся так называемый административный ресурс, да, потому что эйфория крымская, посткрымская, которая позволила обеспечить высокий результат «Единой России», она в сравнении с 2016 годом улетучилась, и нужно было это чем-то компенсировать. Компенсировали пресловутым административным ресурсом. Ну, а так, в принципе, все по-прежнему, если брать крупные мазки, а не средние.
Но что касается, например, вопросов по прозрачности этих выборов и так далее, ведь каждый электоральный цикл, перед ЦИКом встает вопрос, да и перед организаторами выборов в целом, в общем-то, чтобы не было, наверное, проблем с чрезмерных проблем вот с той самой прозрачностью и претензий таких, которые были, например, в 2011 году.
Ну, а здесь как раз вот мы говорили о принципиальных отличиях, да. Я говорил о том, что были отличия по масштабам. Ну, такие претензии же, они были к выборам и в 2011 году, и в 2016. Просто дело в масштабах. Как я уже сказал, там все сейчас, в 2021 году, создается ощущение, что масштабы гораздо больше, чем в 2016 и 2011. А вы говорите о реакции на использование административного ресурса. А реакция, она может быть совершенно разной, потому что вот если... там, как говорят наблюдатели, сходятся на том, что, допустим, на выборах в Мосгордуму в 2009 году административный ресурс использовался гораздо больше, чем на выборах в Госдуму в 2011 году. Но протесты в 2009 их не было, а в 2011 они состоялись. Вот, поэтому здесь прямой корреляции нет с использованием админ ресурса и протестами. Да. Поэтому были протесты, не были протесты, это не совсем связано с там, легитимностью, прозрачностью выборов. Это с одной стороны, это может быть поводом. А причиной является другое, то, что людей, какие-то социальные группы допекло до конца. Вот в 2011 году условно москвичей и чуть-чуть петербуржцев допекло. Вся остальная страна их не понимала. Сейчас, судя по тому, что массовая динамика спокойная, людей все-таки до конца не допекло. Хоть и доходы падают 7-й год подряд и все прочее, но, видимо, какой-то запас прочности остается. Поэтому после выборов на улице все спокойно.
Павел, еще такой момент. Ряд политологов еще за полгода примерно, организовывая круглые столы и обсуждая, какие вызовы все-таки вот этот электоральный цикл несет в себе, заявляли о том, что основная задача по легитимации вот того, тех процессов, которые проходят. То есть Госдума должна быть легитимна в восприятии избирателей, но при этом считали, что как будто бы недооценивают там политтехнологи и люди, которые ответственны за выборы, тот самый какой-то, ну, лояльный или нейтральный так называемый электорат, который вроде бы и все равно, что происходит, но при этом и на выборы как-то их активно не зовут.
Ну, учли это сейчас власти, и скажем, они именно поэтому и так активно внедряли электронное голосование, как раз рассчитывая на то, что с помощью электронного голосования можно будет обеспечить голоса этого электората, который не ходит. Ну, не ходите, ребята, значит, вот за вас и проголосуем. И проголосовали, и ничего.
Но правда, подождите, с ДЭГом же отдельная история. Вы считаете, что что-то будет продолжаться?
Естественно, но также первые лица официально говорят, там госпожа Матвиенко уже заявила, что там на президентских выборах уже какие-то заявления звучали, ну так, на фоновом уровне, что там до 80% было к следующим федеральным выборам повысить. Естественно, московская история продемонстрировала, что для власти это просто замечательно. И если
онлайн-платформа.
Ну, да, электронное голосование, да, там не московская платформа, там, скорее всего, ее на федеральную переведут, но само электронное голосование, оно будет внедряться все шире и шире. Чем там больше вопросов у населения будет возникать к власти, чем больше будет сомнений в лояльности населения в том, что оно там будет готово голосовать за власть, тем шире будет внедряться электронное голосование. Здесь сомнений нет никаких. Вопрос только в сроках и масштабах.
Павел, еще такой момент. Сейчас новая Дума будет работать, насколько мы понимаем, как раз уже с теми полномочиями дополнительными, которыми она была наделена благодаря поправкам к Конституции. Принципиально работа парламента изменится в связи с тем, что там еще появились, значит, новые люди, например. Там от партии «Рост», правда, один человек. И что там еще, самого движения, там 5 человек, да.
Принципиально ничего не изменится, потому что как раз задача власти стояла сохранить прежнюю управляемость Думы и даже ее повысить. Ну, повысить особо не получилось, там совсем высокие стандарты, которые задавались президентом в начале кампании, в самом начале перед кампанией, они не были достигнуты. Но в целом «Единая Россия» сохранила конституционное большинство. А те партии, которые прошли в Госдуму, за исключением, наверное, нескольких депутатов из различных партий, это абсолютно управляемые и лояльные политические силы, которые просто формально представляют различные другие спектры, а так являются тем там левым или правым филиалом «Единой России». Поэтому принципиально ничего не изменится, эта Госдума будет такой же управляемой, чем ушедшая Госдума, Госдума образца 16-го года.
Но, смотрите, в 16-м году у «Единой России» было 343 места, в текущем 324. Это какая-то принципиальная разница или нет?
Нет, вот как раз принципиальной нет. Принципиальной могла бы быть, если бы «Единая Россия» потеряла конституционное большинство, чем попахивал в самом начале подсчета голосов. Когда начали только считать, когда 20% результата обнародовали по итогам 20% бюллетеней, и даже 40, там казалось, что «Единая Россия» едва-едва набирает конституционное большинство и может его потерять. И это принципиально, потому что вполне может быть, что нас ждут еще новые изменения в Конституцию в рамках пресловутого транзита. Если бы у «Единой России» не было конституционного большинства в новом созыве, то вот тогда, условно, те же коммунисты бы при внесении поправок, они бы очень-очень сильно торговались. А сейчас, что там от них в прошлом созыве ничего не зависело, так и сейчас ничего не зависит. Поэтому принципиально ничего не изменится. Там несколько не совсем удобных для власти людей прошло, которые там продемонстрировали, что они готовы там в новые тренды встраиваться. Там тот же Рашкин, который встраивался в повестку Навального, когда казалось, что эта повестка будет доминировать. Но они могут там использовать это как трибуну для неудобных для власти заявлений в определенных условиях. Но принципиально ничего не изменилось. Госдума подконтрольна, конституционное большинство у «Единой России», она проштампует все, что угодно.
Понятно. Спасибо, Павел. Павел Салин был с нами, политолог. Тут еще важно сказать по поводу явки. По данным Памфиловой, явка составила финальная 51,72%. И сейчас, если даже сравнивать, раз уж мы на сравнение пошли, какая явка была... Какая явка была в прошлый электоральный цикл? Так, вот, 18-16 года явка была 47,88%. Сейчас она 51,72%, но при этом заявлялось, что действительно с то, как... обстоят дела с явкой. Это, в общем-то, была одна из важных задач, которые ставили перед собой тоже организаторы выборов, потому что, ну, соответственно, низкая явка, она бы не приветствовалась в любом случае. Так, что-то тут еще было, то, что я вам хотела сказать по поводу выборов. Еще раз говорят, повторите, что с партиями, вот слушатель написал, смотрите. По итогам, у «Единой России» 324 мандата в Думе, у КПРФ 57, «Справедливая Россия за правду», «Патриоты» 27, ЛДПР 21 кресло, «Новые люди» 13 кресел. Вот. И оценили работу Центризбиркома в Кремле. Песков сказал, что, в общем, были жесткие действия ЦИКа и бескомпромиссные.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут странные сообщения пришли. Здравствуйте, я гражданин Узбекистана. Можно ли вам несколько вопросов задать? Ну, смотря каких. Вы можете вопросы, конечно, написать сюда, в эфир, но не знаю, если вы акцентируете внимание, откуда вы, могу ли я вам помочь здесь. Почти 70% граждан России планируют принять участие во всероссийской переписи населения. При этом 56% респондентов планируют принять участие через портал госуслуг, в то время как 29% ждать прихода переписчика хотят. Процент тех, кто точно не хочет принимать участие, один из самых низких за все опросы 2020 года. Об этом кто сказал? Замма руководителя Росстата Павел Смелов, опираясь на данные нового исследования службы. Проводился опрос на базе панели Mail.ru Group в соцсетях ВКонтакте, в Одноклассниках в сентябре. С нами сейчас на связи Михаил Черныш, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, вице-президент Российского общества социологов. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько релевантны и репрезентативны вот результаты этого опроса, и почему важна, и насколько важна перепись населения для участников?
Ну, вы знаете, опросы, которые проводятся через интернет, тем более с использованием таких сайтов, как Mail.ru и прочих, не могут быть полностью репрезентативны. Они дают нам лишь вектор, общую информацию о том, как население планирует участвовать в переписи населения, причем данные, скорее всего, относятся прежде всего к активным пользователям сети интернет и посетителям этих сайтов. Мы с вами знаем, что есть часть населения, которая эти сайты не посещает.
Так. Ну и, соответственно, но выводы все-таки на основе того, что мы получили, можно какие-то сделать? То есть насколько важно это участие в переписи? И вообще, каков функционал этой процедуры?
Ну, вы знаете, функционал этой процедуры пока вот мне лично до конца не ясен, потому что перепись будет проходить в абсолютно новом формате. Если раньше все предыдущие переписи проходили очно, переписчики посещали домохозяйство и там переписывали всех участников, задавали им соответствующие вопросы,
так,
то теперь перепись будет в значительной степени проходить через сайт госуслуг, через сеть интернет. И это, конечно, элемент новизны в этой переписи. А с другой стороны, а куда деться-то? Вот перепись 2010 года была частично провальной именно потому, что многие люди просто отказывались
открывать двери.
Открывать двери или вообще участвовать. Нужно было идти куда-то в какое-то место, где надо было заполнять анкеты переписные, а людям, ну, иногда просто лень, а иногда просто не хочется. Ну и, в общем, настроения нет. Одним словом, многие люди просто не участвовали в переписи и приходилось потом реконструировать, достраивать данные.
Михаил Федорович, ну вот наш слушатель Артем спрашивает, а перепись-то зачем нужна? У человека при рождении дают СНИЛС, у резидентов есть ИНН. А нельзя консолидировать базу данных в единый массив СНИЛС паспорта ИНН и сэкономить денег на всероссийской переписи? Что это за ритуал такой?
Ну, это, во-первых, не ритуал. Во-вторых, это, конечно, важнейшая процедура, которая помогает провести аудит населения страны. Так было и так будет. Именно на основании данных переписи, а не на основании там СНИЛС или каких-то других частичных фрагментарных данных, формируется представление о том, какой должна быть экономическая политика, миграционная политика, демографическая политика, социальная политика страны. То есть, одним словом, это вообще архиважная процедура. Процедура, которая, вообще говоря, мы все должны ждать и участвовать в ней обязательно. Потому что, ну, наверное, если мы говорим об исследовательских практиках, то это, наверное, самое важное исследование десятилетия.
А что надеемся в этой связи получить вот с этой переписи в условиях того, наш слушатель спрашивает, что там, спрашивают, какой национальности, а там и до сих пор пишут и эльфов пишут, и орков пишут, и еще что-то. Ну, то есть некоторые шуточно к этому относятся, вот в чем дело.
Ну, может быть и шуточно, но это, как вам сказать, очень незначительная часть населения, это, в общем, единицы, и потом все это обсуждают, смеются, но в основном-то все-таки люди пишут то, как они себя чувствуют, то, к какой национальности они себя относят, и, собственно, так повелось с переписи 1926 года, еще когда людей спрашивали о том, к какой национальности они себя относят, именно потому, что у нас очень много смешанных браков. Так. Очень много людей относят себя прежде всего к каким-то культурам, не ориентируясь при этом на национальность родителей. И, конечно, здесь мы должны учитывать именно то, как люди себя чувствуют, а не то, как они реально вот, определяют себя по отцу или матери.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Федорович. Принято. Михаил Черныш был с нами, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, вице-президент Российского общества социологов. Ну, то есть, Артем, отвечая на ваш вопрос, если есть СНИЛС, ИНН и паспорт, зачем нужна перепись населения? Ну, вопросов несколько больше. То есть, про какие-то там культурные предпочтения, про какие-то самоощущения и так далее. Ну, этого в таких документах не прописано. Сейчас пытаюсь найти как раз образец анкеты. для переписи населения хотя бы предыдущих лет, чтобы вспомнить, какие вопросы там задавались. 7373948. Вам интересны результаты переписи населения? Вам интересно самоучастие в переписи населения? Или вы к этому относитесь, ну, как минимум, просто нейтрально? А как максимум, не очень понимаете, зачем перепись населения нужна? 7373948, телефон прямого эфира. Вот, у каждого переписчика будет три формы бланков переписных листов. В бланке содержится 23 вопроса для тех, кто постоянно проживает в России. Пол, возраст, занятость, владение языками и так далее. Так, что тут в бланке? Перечислить 10 вопросов о жилище участников переписи, в том числе год постройки дома, материал стен, площадь и число комнат. Бланк формы «Б» для временно находящихся в России иностранцев. В нем 7 вопросов, в том числе о цели приезда в Россию, продолжительности проживания на территории страны. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, а перепись населения, если по датам смотреть, когда она будет... Да, с 1 по 31 октября перепись населения будет месяц длиться. Голосование можем мы... Да, голосование сейчас мы запустим. А, товарищи, вам интересно участие в переписи населения? 134-21-35. Ну, вам интересно ответить на все те вопросы, которые будут вам задавать переписчики, ну, или через госуслуги, или вот физически к вам придут. 134-21-35. 134-21-36. Вам почему-то это неинтересно, и вы не видите в этом какую-то, ну, пользу, что ли. 134-21-36. 7373-248. Готовы выслушать вас. Здрасте.
Да, здрасте. Здрасте. Ну, знаете, по-моему, бессмысленное
почему?
Занятие.
Почему?
Вот смотрите.
Да.
Информацию об имуществе.
Да.
Ну, во-первых, она есть в Росреестре, а во-вторых, человек, который будет рассказывать о своем имуществе, он будет примерно рассказывать. Он может не помнить, может скрыть, может не знать. То есть это будут такие примеры, это его будут личные представления о его имуществе. Не подкрепленный Росреестром. Потом знание языков, то же самое. Это вот он может сказать, что он знает 3 языка, а по факту может оказаться, что он там одного-то не знает.
Или скажет, языками не владею.
Это вот все такие примерные показатели
так.
Об общем состоянии самого этого респондента. Потом, ну, допустим, какие-то бизнесмены крупные, ну, допустим, какой-то состоятельный класс. Вообще ничего о себе рассказывать не будет. Зачем ему это вообще афишировать? Все. Где он живет, сколько у него детей, сколько комнат, да, какой он национальности. Вот представляете, сейчас мы у какого-нибудь олигарха Исмаилова спросим, да, какой вы национальности, какие уже.
Только не может скажет. Нет, ну национальность это другой вопрос. Вот преимущество про деньги. Ну, слушайте, мы же можем сейчас до сих пор указывать национальности и в связи с рождением. Да.
Просто насколько эта информация точная.
Какая не точная. Про точность. Ну, то есть это скорее ритуал какой-то, да, вы считаете?
Это не просто ритуал, это общественное мнение. Это так, сбор общих данных о том, кем себя считают как бы люди, и все.
Вот, как они себя чувствуют. Ну да, правда, действительно, да. С учетом того, что перепись населения, спасибо большое, была введена много-много-много лет назад, когда не существовало электронной системы, не было СНИЛСов, были только, как называли, церковные книги, в которых записывались, когда рожден, кем рожден, примерный год рождения был написан. Росреестра с кадастровой палатой не было тогда. Поэтому была перепись. А сейчас все это есть, и поэтому зачем возникает вопрос? Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вам интересно участие в переписи населения? Вам интересно посмотреть на те вопросы, которые вам готовы задать люди, представляющие государство? 134-21-35. И 134-21-36. Вам это по какой-то причине неинтересно, и вы не хотите в этом участвовать. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что тут еще? Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Да, здрасте. Ну, я считаю, это пустая трата денег. Это все равно, что сейчас перевести бухгалтерию на логарифмические линейки и счеты.
А это идея.
Да, прекрасно, да.
Так.
Сводить, да, 100 человек нанять вместо одной программы и компьютера. Ага. То есть это все времен монгольского нашествия. Ну, китайцы придумали, монголы перенесли на Русь. Ну, когда-то это было актуально, да, в средние века, ну, может быть, там, в новое время. А сейчас это все уже уходящее.
Я просто думаю, как люди будут оперировать, ну, здесь спасибо большое, теми данными, которые они получат. А вот, например, кто-то напишет, что там, живу во дворце, считаю себя принцессой, ну, что-то такое. Ну, другое дело, это же проблема на самом деле... и в том числе тех, кто участвует, то есть несерьезно к этому относится, а может быть и стоило бы посерьезнее отнестись, действительно там написать, в каком доме вы живете. Но опять же, в условиях того, что очень тревожно и постоянно поступают какие-нибудь звонки каких-то мошенников, ну тоже люди, наверное, не всегда готовы раскрывать настолько вот всей этой информации, потому что где надо, эта информация есть в любом случае. Хочешь в реестре недвижимости, хочешь в данные ЗАГСа и так далее. Но в любом случае перепись будет, а результаты тоже посмотрим. А результаты голосования какие? Стоп. 19% говорят, что им интересно участие в переписи, 81% говорят, что нет. 16.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Египет одобрил вакцину «Спутник Лайт». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций. В феврале этого года в Египте была также одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник Ви». В РФПИ подчеркнули, что однокомпонентная версия позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока. Там отметили, что «Спутник Лайт» демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Однокомпонентная российская вакцина сейчас применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. Николай Беспалов с нами, эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию компании RNC Pharma. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, то, что Египет одобрил, ну, насколько я понимаю, он одобрил для внутреннего применения эту вакцину, это все-таки про успех вот этой вакцинной дипломатии, то есть найден какой-то подход, или от чего это зависит, что та или иная страна по отдельности или системно принимает или не принимает вакцину?
Ну, вы знаете, Египет, конечно, не первая, и, надеюсь, не последняя страна, которую одобрили «Спутник Лайт». Уже там, если не помню, не изменяет, порядка 15 стран этот препарат одобрили к применению. И, ну, это, в общем-то, конечно, решение конкретной страны. В данном случае Египет просто не отказывает себе возможности в своей системе здравоохранения использовать этот препарат, который достаточно эффективен и с точки зрения цены достаточно доступен.
А с вашей точки зрения, все-таки пример стран, которые одобряют вакцину, влияет на принятие решения при возникновении какого-то спора, например, принимать тот или иной препарат у себя в государстве или не принимать?
Ну, безусловно, он играет определенную роль. Ну, нельзя целиком считать, что это единственный фактор успеха. Гораздо большую роль, гораздо большее значение играют результаты клинических исследований, которые проводятся на основании вакцинации значительной популяции. Вот именно этот фактор, он, наверное, все-таки основоопределяющий, основополагающий с точки зрения возможности массового продвижения того или иного продукта. У «Спутника» такой опыт существует, в том числе в Аргентине, в других регионах мира. И, конечно, это один из, в общем-то, факторов принятия решения в пользу того, чтобы новые участники рынка не использовали этот продукт.
Николай Владимирович, по поводу еще мощностей здесь важно. То есть, с одной стороны, есть, значит, вопрос регистрации препарата, исследований, данных по исследованиям этого препарата. А что касается мощностей, насколько производители успевают за тем, что налажены связи по лицензированию и уже закупкам этих препаратов другим государствам?
Ну, здесь, конечно, ситуация не всегда складывается благоприятно. Это касается не только «Спутника», но и других препаратов, которые применяются сейчас для вакцинации. Просто в силу масштабности проблемы производственных мощностей может не хватать на каких-то этапах. Ну, плюс есть проблемы чисто технического порядка, могут возникнуть какие-то сбои и так далее. Ну, именно поэтому очень важно иметь в арсенале системы здравоохранения не один какой-то продукт, а иметь набор альтернатив, чтобы иметь возможность использовать тот или иной продукт. Ну, те страны, которые, в общем-то, и те системы здравоохранения, которые внимательно и с ответственностью относятся к этой проблематике, они, конечно, не идут по пути сознательного, так сказать, сужения рынка сбыта для каких-то продуктов.
По поводу позиционирования российских вакцин в Европейском Союзе и вообще в западных странах. Все-таки в основе там дележ фармацевтического рынка, и, скажем так, ну, там, Pfizer, BioNTech и так далее, они застолбили за собой. Вот, и, соответственно, здесь вопрос конкуренции. Или все-таки действительно у них какие-то такие протоколы и запросы, с которыми, например, не сталкивалась Российская Федерация при лицензировании своих препаратов и другие страны, соответственно, и поэтому такие сложности?
Вы знаете, ну я все-таки склоняюсь к мысли, что это прежде всего протекционизм. В Европе сильнейший протекционизм в отношении защиты прав собственных компаний-производителей. Это касается не только фармуправления, но и всех остальных сфер, так сказать, экономики. Mm-hmm. И вот эта ситуация, она, в принципе, была ожидаемой. Никто не ждал, так сказать, легкого доступа для российского препарата на рынок. И вряд ли кто-то серьезно надеялся, что наш продукт там с распростертыми объятиями будет принят. К этому готовились. В общем, ситуация не то чтобы неожиданная. Ну, у нас огромное количество торгово-экономических партнеров, и нельзя сказать, что спутник не пользуется популярностью в этих странах.
Еще такой момент, Николай Владимирович, все-таки по перспективам вообще сейчас развития вакцинного рынка, можно ли говорить о том, что он уже полностью четко поделен, или у всех участников этого процесса есть еще перспективы и есть за что побороться?
Ну, к сожалению, говорить о том, что проблема решена, не приходится. Очень во многих регионах мира мы будем сталкиваться с очередными волнами, очередными всплесками заболеваемости. И, конечно, проблема коронавируса, она на протяжении ближайших нескольких лет решена не будет. И именно поэтому, в общем-то, этот рынок нельзя сказать, что он полностью поделен, хотя ключевые регионы мира, ключевые с точки зрения экономик, прежде всего, они, конечно, уже поделены. Здесь либо собственные производители, либо производители, допущенные там по какой-то процедуре, они уже на этих рынках присутствуют и работают. Вот. Но, тем не менее, в мире огромное количество регионов, которые заинтересованы в новых продуктах. И этой возможностью, конечно, нужно пользоваться.
Еще такой момент. Когда говорят о позиционировании того или иного препарата и о проблеме конкуренции, которая существует, некоторые говорят, ну вот пусть эта страна допустит наши вакцины или мы допустим их вакцины, и тогда те по образу и подобию ответят нам тем же. Это действительно взаимный такой линейный процесс или все-таки нет? Чуть-чуть погромче только, пожалуйста, а то вас плохо слышно.
К сожалению, конечно, это не линейный процесс, и прежде всего, ну, во всяком случае, в нашей стране процедура регистрации тех или иных препаратов заявительная. То есть у нас компания-производитель должна проявить интерес к тому, чтобы запустить процедуру регистрации. У нас вообще нет никакого административного механизма, когда Минздрав или какие-то иные регуляторы выступали бы с инициативой для того, чтобы тот или иной препарат на российский рынок попал. Поэтому здесь, в общем-то, ну, нельзя говорить, что это какой-то вот мы зарегистрированы, значит, и вы должны. Такого диалога, в принципе, невозможно. И причем это касается не только России, и очень большого количества других стран, у которых аналогичная регуляторная система.
А по поводу программы COVAX, которая тормозит, то есть вдруг, если кто-то из наших слушателей не знает, программа, когда страны, имеющие вакцины, должны помогать странам, у которых вакцин вообще нету. Все-таки перспективы, с вашей точки зрения, этой программы каковы? И действительно все упирается в том, что а нам самим не хватает, говорят все те, у кого есть. Или это вопрос все-таки денег? И кто-то должен это субсидировать?
Вообще очень сложно к этой программе относиться как-то непредвзято. По большому счету, это не столько какая-то глобальная программа в сфере здравоохранения. По большому счету, это скорее некий картель, который поделил определенным образом определенные рынки сбыта. Понятно, что попутно выполняется здесь определенная социальная функция, но и также понятно, что большинство стран, которые в эту инициативу вступили в качестве промышленных партнеров, они на каких-то этапах столкнулись с резким ростом заболеваемости и приняли для себя решение, что своя, так сказать, шкура дороже, и они позаботились с обеспечением своих граждан, в первую очередь, соответственно, приостановив таким образом участие в этой программе. Ну, нельзя сказать, что это нормально, нельзя как-то позитивно оценивать этот факт, но, по большому счету, вот каких-то изначальных целей, наверное, эта программа в полном объеме точно не добилась.
Еще по поводу позиционирования вакцин, протоколы по раскрытию результатов исследований, по побочным явлениям для препаратов, это какой-то универсальный протокол международного образца или каждая отдельно взятая компания или государство принимает решение, о чем говорить, как говорить, в каком объеме?
Ну, по большому счету, есть несколько центров в мире, которые, ну, диктуют определенную моду, определенные требования для того, как это должно выглядеть. Но нельзя сказать, что эти требования универсальны. Понятно, что вот эти мировые центры разработки, это прежде всего Соединенные Штаты, Европа, может быть, Япония, Китай отчасти. У них есть определенные, так сказать, подходы к этому процессу. Понятно, что они друг на друга ориентируются в формировании каких-то протоколов. Но вот говорить о том, что существует единый стандарт, такого, конечно, нет. И, конечно, ну, во-первых, полезно иметь проведенные все процедуры, полезно иметь результаты клинических исследований, особенно на больших группах, так сказать, провакцинированных. Но, опять же, это не гарантирует, с одной стороны, успеха на глобальном рынке, с другой стороны, это, конечно, определенный плюс для того, чтобы заниматься продвижением на отдельных, ну, в отдельных регионах, в отдельных странах. Но в любом случае, в большинстве случаев страны принимают эти решения самостоятельно.
Понятно. Спасибо большое, Николай Владимирович. Николай Беспалов был с нами, эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию компании RNC. Фарма 7373948, телефон прямого эфира. Так, я мог бы понять мотивацию запрета в случае новой технологии, но ведь спутник и AstraZeneca-то работают по одному принципу, только носитель гена аденовирус другой, к эффективности препарата здесь нет вопросов. Это политика, говорит таксист, комментируя, ну, и развивая тему того, что вот почему одному препарату можно, а другому препарату нельзя. Кто-то тут говорит, что там собеседника не слышит, ну, простите, есть такие технические моменты, без которых, ну, невозможно, к сожалению, обойтись иногда. Египет одобрил, чтобы там туризм возобновить, говорит Макс. Ну, послушайте, во-первых, история... Во-первых, Египет и так без проблем пускал российских туристов. Вот. Была проблема с тем, что... значит, с авиасообщением ограничено, но и то сейчас эту проблему тоже решают. Плюс важно понимать, что одобрил вакцину «Спутник Лайт» и не для тех, кто приезжает в Египет и, значит, вакцинированных «Спутником Лайт». И так можно было приезжать. Там и с ПЦРом, и с прививками, и так далее. Вот. А одобрил для своего применения, для внутреннего применения эту вакцину. И плюс здесь стоит отметить, что в Египте, ну, по крайней мере, официальная статистика, она была совсем не страшная по коронавирусу. Вот. Но здесь, наверное, здесь тоже замешано очень много факторов. С одной стороны, рынок, то есть Россия договорилась с Египтом, возможно, это было сделано раньше, чем другие страны, мы не знаем всей подоплеки. Вот. Или были несколько вариантов, и они выбраны египетским руководством, какую вакцину принимать, какую нет. Ну и плюс, нет же такого, что Египет принципиально отказался от одной вакцины и принципиально согласился на другую вакцину. Это тоже очень важно. Здесь еще, к слову, по поводу Венгрии, нужно сказать, что Венгрия начала строительство завода по производству спутника ВИ. Глава МИДа Венгрии Петр Сиярто рассказал, что в стране началось строительство завода. Завершить стройку планируется осенью 2022 года. Это даже не планы, мы уже начали строительство, оно началось, фабрика будет завершена с точки зрения строительства к весне или осени. Он отметил, что вопрос подхода к вакцинам политизируется в Европейском Союзе, возможно, даже в ВОЗе. По его словам, Будапешт никогда не смотрел на вакцины с идеологической точки зрения. Я, с сожалению, могу сказать, что идеологизация и политизация – два феномена, которые наблюдались с момента возникновения пандемии. И это большая проблема, сказал глава МИДа Венгрии.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Макс, видимо, со скепсисом спрашивает. Кроме Египта, кто-то еще одобрил? Что одобрил? Спутник? Аргентина вся спутником привилась, если что. И там самые детальные данные по эффективности вакцины. Сан-Марино можно вспомнить, кстати, тоже. И много других стран. А теперь давайте про экологизацию моды, будем говорить так. Про борьбу за права животных и за климат, видимо, все вместе. Владелец Gucci Yves Saint Laurent отказался от натурального меха. Бренды французского люксового холдинга Kering, начиная с осенних коллекций 2022 года, перестанут использовать натуральный мех. Всемирный фонд, значит, дикой природы, видимо, сообщает, что большинство брендов уже прекратили практику использования меха. Ну и, соответственно, кто остался? Yves Saint Laurent и Brioni — единственные компании, которые время от времени включали в коллекцию натуральный мех. Владислав Лисовец с нами, эксперт по моде, телеведущий. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но это революция в сфере моды, расскажите.
Да нет, это же давно уже наблюдается. Где-то началось это лет 10 назад. Сперва это делали молодые бренды и такие малоизвестные. Дальше это начало набирать обороты, и в натуральных мехах уже стало стыдно появляться на улицах в Европе, потому что это считается, ну, это как, знаете, это как идти, наверное, голым и нечистым, причем голым-то можно, а вот ты, когда ты нечистый, вот такое ощущение. И, соответственно, это уже набирает обороты. Сейчас уже это последние бренды, которые просто понимают, что это действует как антиреклама. Потому что любой бренд, любой человек, который кичится мехами, показывает мех, он сегодня просто сразу хейтится, потому что общество поменялось, и молодое поколение, оно все-таки уже совсем это совсем другие люди, у них другие ценности, они за простую одежду и за вот этот вот мех, который чаще всего покупают для того, чтобы показать свой достаток, это уже стало таким моветоном.
А у нас как?
У нас, я буквально вчера, так интересно, буквально вчера снимался в программе касательно этой темы. Ну, там были домашние животные и натуральный мех, кто его носит. Вы знаете, все наше старое поколение, старое это 50+, это наше...
Это вы сейчас осторожнее, Владислав, про старость в 50 лет.
Ну, я к тому, что... Ну, потому что старое поколение звезд, я имел в виду, старое поколение звезд. То есть сейчас появились уже новые исполнители, уже третья волна.
Понятно,
сейчас 20-летний. Вот все, кто 50+, старые звезды, которые, в общем-то, еще в 90-х как раз-таки первые шальные деньги, и мех – это достаток, они, конечно, не отказываются. Вот мы вчера не то чтобы спорили, но это явный показатель. Вообще, на самом деле, сегодня натуральный мех – это показатель такой безвкусицы. И все, кто гонится за ним, если копнуть глубже, посмотреть, что человек слушает, что он читает, на кого он подписан в социальных сетях, как он выглядит, какую предпочитает одежду, то это, как правило, безвкусица. Вкусится, и это, как правило, 90-е, 2000-е, и это абсолютно несовременно. Современный человек, который живет сегодня, который следит за модой, он реально просто даже, если ему очень это нравилось, он отказывается от этого, потому что, ну, я еще раз повторю, что сегодня это выглядит просто чудовищно. Ну, то есть это как будто бы по-варварски. Ну, и, да, и, соответственно, я вообще в том году вступил в организацию всемирную, подписал бумаги, документы, они у меня на руках, что я не то что призываю всех, это дело каждого. Я не имею права и ни в коем случае не буду это делать. Я просто высказываю свое мнение. Я вступил в организацию, я против меха, потому что, правда, все такие милые, все такие добрые, все такие хорошие, все занимаются благотворительностью, но при этом имеют возможность выходить из автомобиля в норковой шубе в пол или в соболе. Но и если тут же перед глазами это животное, и сразу становится ну как-то немножко
Владислав,
странно.
А здесь еще такой момент. Насколько глубоко все-таки в тему сохранения природы и климата погружена модная индустрия, но с учетом того, что, с одной стороны, да, мы отказываемся от меха, потому что это жестоко по отношению к животным. Во-вторых, как долго, например, изучается ли процесс модной индустрии, как долго разлагается искусственный вот этот кожзам, заменитель меха. А с третьей стороны, а как быть с историей fast fashion? То есть fast fashion, в смысле быстрая мода, когда нас приучили к потреблению, и, в общем-то, ну, производство-то меньше не становится, то есть это даже не про умеренное потребление. То есть мы сохраняем прежние темпы, да.
Экология здесь, конечно, это спорно. Тут, если копнуть глубже, вы абсолютно правы, что тут еще технологии не на таком уровне, и разлагается он гораздо дольше, но он подлежит переработке. Тут как бы вот момент, что в любом случае все эти искусственные меха, и сейчас они очень хорошего качества, они все-таки подлежат переработке. Значит, что касаемо мода, это бизнес. В первую очередь. И выращивание шкурок для шуб и полушубков – это тоже бизнес. Их не ловят, не охотятся в лесу, не бегают, не убивают. Их специально выращивают для того, чтобы потом разделывать на шкуры. Соответственно, это бизнес, который поддерживает другой бизнес. И отказ от натурального меха сведет к минимуму сами фабрики, где будут выращивать животных для того, чтобы их убивать. И вот здесь, вот это есть плюс. А минус, ну, я не знаю, ну, минус русские женщины, которые, ну, как бы, им будет немножко тяжеловато, конечно. Очень многим хочется выйти и показать, что...
Так будут выходить, наверное.
Конечно, будут. Ничего ты с этим не сделаешь. Это ментальность. У нас у русских есть одно простое объяснение. Нам холодно. Ну, вот я вчера был, и это самый весомый аргумент. Нам холодно. И я спросил у звезды, не буду называть ее имя, сказал, скажите, вы, наверное, на метро ездите, на автобусе, вы вышли из подъезда, сели в машину, доехали на машине и зашли в ресторан. Ну, я знаю, как это очень богатая женщина. И, ну, как бы, мы не говорим про Якутию, мы не говорим, где людям еще не привезли пуховики последнего поколения, которые гораздо теплее, чем натуральная шуба. Но вот как бы вот именно эти женщины и покупают мех, и они пропагандируют среди простого населения, что достаток – это мех, и, соответственно, это в головах абсолютно всех советских и теперь уже российских женщин, что мех – это значит он меня любит, это значит я состоялась. То есть, когда поменяются ценности, это культура, это воспитание страны, воспитание вкуса, это 10-15 лет, и может быть, мы тоже к этому придем.
Владислав, прям последний вопрос. Вы сказали очень важную вещь, что все это все-таки бизнес, мода – это прежде всего бизнес. Мода имеет свойство возвращаться.
Но если мы говорим про мех, то он, к сожалению, с годами выглядит не супер хорошо. Поэтому, и как и вся одежда, и если винтажная одежда, это абсолютно допустимо, винтажная натуральная шуба выглядит чудовищно. Поэтому, соответственно, меха, вот как бы знаю, видел, невозможно купить старую шубу, купить ее на 10 лет, и через 10 лет, чтобы она выглядела идеально. Если вы не носите ее, держите в холодильнике, окей. Если вы в ней ходите, через 10 лет вид будет непотребный, и вам захочется новую опять шубу.
Ну, вряд ли у многих есть шубохранилище. Спасибо большое, Владислав,
да,
принято.
Всего хорошего.
Владислав Лисавец был с нами, эксперт по моде и телеведущий. С годами все хуже. Все хуже выглядит, говорит Алла. Закроют фабрики, где выращивают животных, людей уволят, пусть сидят дома без денег, говорит Руслан. Но я имела в виду скорее вопрос по возвращению моды. Не может ли так статься, что там, например, через 25 лет кто-то скажет, слушайте, натуральный мех, это так классно. Это так красиво, в конце концов. Давайте снова откроем эти фабрики. Вот, действительно, как быть с... Ну, все-таки вот эта вот мода, это же про города, про крупные города, про крупные страны. Вряд ли действительно это может сейчас относиться, как кто-то сказал, как раз можно ли в Норильске без меха, и кто-то говорит, а как быть с малочисленными народами севера, у которых, значит, оленеводство – это основной промысел. И, в общем-то, они разделывают шкуры, чтобы им было теплее. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы ментально, морально готовы отказаться от меха? Вы действительно считаете, что это моветон? И вы отказываетесь от этого в пользу там пуховика того же самого, ну, правда, глубоко не погружаясь в то, как долго что там разлагается, вот, что, какой урон природе наносят. 7373-948. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Не готова я ментально отказаться от меха.
Не готова?
Не готова.
Так.
Это во-первых, а во-вторых, возвращение моды меха, я думаю, что это невозможно будет. Если сейчас уничтожить все зверофермы, откуда зверя брать? Вот я, например, вольерный мех не люблю. Я люблю мех дикий. Но, простите, соболь бургузинского или камчатского кряжа – это сумасшедшие деньги.
Это правда. Это правда.
А сколько это будет потом? А рысь? Рысь – это не вольерный мех.
Угу. Но это если про такой мех. Спасибо большое, Анна, да. Но здесь, правда, вы знаете, когда Влад сказал, что ужасно выглядит шуба, винтажная шуба, которая из натурального меха, который там много лет, например, лет 50. Знаете, я вспоминаю, что есть один модный бренд, не буду его называть, который в качестве, ну, такой фишки своей сделал, значит, грязную застаренную обувь. Вот прям совсем грязную застаренную. Стоило каких-то космических абсолютно денег в модных магазинах. Вот, поэтому, ну, это же вопрос, как преподнести. И сумку из черкизовского рынка, например, вот эту челночную, ее тоже можно преподнести как какой-то шикарный аксессуар. И продать его, я не знаю, за 50 тысяч рублей, например, как минимум, маленькую. Вот. А также шубы. Моль проела, например. Сделать это фишкой, в конце концов. И продавать тоже. Представляете, сколько останется этих шуб-то. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
А, здравствуйте.
Да.
У меня совершенно, Марина меня зовут.
Да, Марина.
У меня совершенно противоположное мнение у Анны.
Да.
Анны, я совершенно, я уже в возрасте, как бы, да, и шуба для меня это, ну, просто убитые зверьки.
А мясо вы едите?
Ну, вы знаете, эти рассуждения такие, как
ну,
бы...
Ну, едите?
Ем, да, едите. Я не веган, не вегетарианец, нет, я ем.
Так.
Но я же не буду голодать на траве, и люди не будут этого делать, да. Но с шубами можно как бы решить этот
кожаная
вопрос.
Кожаная обувь?
Нет, не ношу. Я
не
люблю
носите.
Очень часто менять обувь, поэтому кожаная обувь, она долгоиграющая такая, надоедает, поэтому я спокойно ношу.
А, вот как. Вот это интересный, кстати, подход, действительно. Но, хотя, с другой стороны, одни люди начинают с отказа от меха, а потом уже плавно переходят на отказ, например, от животного белка. Еще хотела вам сказать, что да, вот я читаю на CNBC, например, что Volvo хотят в новых моделях своих до 30-го года, например, или начиная с 30-го года, отказаться от кожаной отделки. Вот, тоже будут какие-то другие материалы. А вот эта вся роскошь, это все, это прошлый век. Видимо, как-то так получается. Товарищи, 17 часов, информационный выпуск. Спасибо, что были со мной, я была с вами. А теперь мы с вами прощаемся до понедельника. Встретимся. Всем хорошего вечера и хороших выходных.